Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная программа «Цена победы». И мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сразу же хочу предупредить для тех, кто, может быть, смотрел сайт «Эхо Москвы» и какое-то время слушал анонсы нашей сегодняшней программы. Увы, у нас должен был быть сегодня гость Михаил Зефиров, автор нескольких, на наш взгляд, очень интересных и любопытных книг об авиации во Второй мировой войне, причем об авиации не только германской, но и союзников Германии. Такой знаток.
Эксперт.
Эксперт вот этой части.
Истории.
Этой части истории. Но, увы, Михаил Зефиров живет в Нижнем Новгороде. Нам не удалось его сегодня разыскать. Но мы наших стараний не оставим.
Да, будем надеяться, что в последующих эфирах он будет с нами.
Ну, и таким образом, даже вот упоминанием этой фамилии и темы, которую он разрабатывает, этот историк, мы таким образом и обозначили тему нашей сегодняшней программы. Это война в воздухе.
Да, Люфтваффе против ВВС РКК в июне 41-го года.
Да?
Вопрос?
Давай сразу тогда начнем с вопроса.
Да, неожиданный вопрос для наших слушателей.
Но давай мы только скажем, зачем мы его задаем. Это потому что мы разыгрываем несколько книг Марка Солонина 22 июня.
41-го года.
Да, книги, о которых мы говорили в двух предыдущих программах, когда сам автор этой книги, Марк Солонин, был у нас в гостях. Он тоже не москвич, специально приехал на эту программу. Итак, вот мы вам задаем вопрос, на который мы ждем правильные ответы. А, на пейджер 7256633. Я вам напоминаю номер пейджера, не только для ответа на этот вопрос, но и для других ваших посланий. И один телефонный звонок опять же с ответом на этот вопрос мы ждем уже во второй части тогда нашей программы. А пока думайте над ответом на этот самый вопрос, который вам сейчас задаст Дмитрий Захаров.
Вопрос такой: какова была численность соотношение сил Люфтваффе и ВВС РКК на 22 июня 41 года?
Конечно, там не до единицы, но примерно соотношение вот этих сил воздушных, военно-воздушных сил. И когда вы будете писать или отвечать на этот вопрос, но только не забывайте говорить, в чью пользу, да, соотношение численности авиации, чтобы нам получить полные ответы на этот вопрос.
Итак, три звонка. Вопрос достаточно неожиданный, как может показаться нашим слушателям. Вопрос такой. Этот вопрос к тем, кто служил срочную службу в армии. В пехоте, в танковых войсках, любых других. Сколько раз за время службы вы стреляли из автомата? Стреляли из танка, если вы были наводчиком в танке. То есть занимались непосредственно подготовкой к боевой работе за 2 года срочной службы. Сбрасываем звонки, как всегда.
Да, и телефоны 783-9025 для Москвы, 783-9026 для других регионов страны, для других городов. Есть ли у нас звонки? Вот нам звукорежиссер говорит, что есть, мы вас слушаем.
Слушаем вас.
Добрый вечер.
Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Представьтесь.
Меня зовут Григорий.
Да.
Я служил в срочной службе ВВС. Угу. Рядовым. Я служил укладчиком парашюта.
Угу.
И за всю службу вот я стрелял 3 раза из карабина. Выстрела сделал. Угу. Причем я специально попросился на стрельбище батальона охраны, когда они там стрельбу проводили, что мне дали возможность вот стрелять, так сказать, любопытно.
Понятно.
Вот вся моя боевая подготовка.
Ясно. Спасибо. Спасибо. Исчерпывающий ответ. Слушаем. Спасибо. Следующий звонок.
Может быть, кто-то из других родов войск, может быть, позвонят.
Алло.
Алло.
Да. Да, добрый вечер.
Здравствуйте, меня зовут Валерий, Петербург.
Да, Валерий.
Хотел бы ответить на один из ваших вопросов, а именно о соотношении численности.
Нет, я вас умоляю, не сейчас, надо.
Мы сейчас вот по поводу боевой подготовки.
Боевой подготовки, тогда... да. А это или позвоните позже, или присылайте на пейджер, ладно?
Номер пейджера подскажите.
725-6633.
Спасибо.
Угу, пожалуйста. Вы служили в армии?
А он уже ушел. Уже ушел отвечать быстро, это правильно.
Да, следующий звонок.
Давайте следующий звонок послушаем.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Представьтесь.
Александр Люберцев.
Александр, вы служили срочную службу?
Да.
А в каких войсках?
В Балтийском военном округе.
И...
В каких войсках? ВВС, да?
Да.
Да, связь.
Сколько раз стреляли?
Наземные службы или воздух?
Нет, наземная.
Наземная служба.
Угу. Один раз.
Ясно. Спасибо.
Один раз за сколько? Сколько вы служили?
За 2 года.
За 2 года? Ясно. Один раз стреляли?
Да.
Ну, попали?
Два раза.
Да, один раз стреляли, два раза попали.
Нет, карабина.
Ясно, спасибо.
Спасибо.
Следующий звонок.
Еще один звонок давайте примем.
Алло.
Слушаем вас.
Алло.
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 Да.
Добрый день.
Добрый день.
Это Александр из Саратова.
Да. Добрый день.
Я хотел вам сказать, что за все время...
Алло, Александр. Алло, Александр.
Да, Александр пропал.
Да. Слушаем.
Ну, давайте еще раз спросим. Добрый вечер. Алло.
Добрый вечер. Алло.
Да, да. Алло.
Алло.
Алло, алло.
Да, мы слышим.
Представьтесь.
Да, Максим меня зовут.
Откуда вы?
Москва.
Угу. Да, Максим.
Вы служили срочно?
Я служил срочно, да.
А в каких войсках?
На Северном флоте.
И сколько раз стреляли за 2 года? Или за 3, если
за
вы...
За три.
Года.
Из автоматов, пистолетов ни разу.
Угу.
А стрелял ракетами,
ага.
Торпедами, бомбами, глубинными.
Угу. Сколько раз?
Ну, достаточно много. Противолодочными и противокорабельными ракетами 2 раза.
Угу.
Минные и торпедные стрельбы практически каждый выход – это 1 раз в 3 месяца.
Угу. А в каких годах вы служили?
Это 87-90-е годы.
Угу. Понятно. Спасибо.
Спасибо.
Слушаем еще звонок. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Сергеев, Посад. 80-82 оператор-наводчик БМД.
Угу.
Значит, 2 раза в период учебный мы стреляли, и 4 учебных периода, то есть 2 года разбиты на 2 части. Таким образом, 8 раз получается.
Угу.
8 раз за 2 года.
Ясно.
Спасибо.
Спасибо. Ну, вот, собственно говоря, вопрос я задал не случайно, потому что он имеет ключевое отношение ко всему тому, о чем пойдет речь дальше. То есть люди, служившие срочную службу, стреляли 2 или 3 раза из стрелкового оружия. Вот на флоте человеку повезло больше, он даже стрелял ракетами несколько раз. И это имеет непосредственное отношение к тому, что называется система человек-вооружения. То есть если человек не владеет оружием, каким бы оно замечательным ни было, он не сможет им воспользоваться. Пометуя свой небогатый опыт военной подготовки, я тоже стрелял, по-моему, 2 раза и, по-моему, никуда не попал. И у меня осталось совершенно четкое ощущение, что в случае реального боевого соприкосновения с кем бы то ни было, шансов прожить у меня больше 2-3 минут не будет. Потому что я абсолютно ничего не умею, ничего не знаю и абсолютно не готов к тому, чтобы в этом участвовать. Вот. Это касается простейших вещей, таких как автомат Калашникова. У нас же сегодня речь пойдет о куда более сложной системе, о том, что является квинтэссенцией строительства вооружений, о военной воздушной технике и о том, как она применялась.
Ну, поскольку мы уже начали говорить о качестве подготовки, да, военнослужащих, и поскольку перешли уже на авиацию, то, ну, существует, конечно же, опять множество там свидетельств, воспоминаний, Но в среднем вот, летчики, советские летчики к 22 июня 1941 года, наверное, у кого-то было больше, наверное, у кого-то, может быть, у кого-то меньше, но в среднем так вот по... В целом по больнице, да, как да. Средняя температура по больнице, средние наши летчики были к тому времени с налетом 6 часов.
Ну, это неплохо, потому что я помню, в свое время я взял очень много интервью у ветеранов, когда работал на радио в начале 80-х годов. Были люди, которые прибывали на фронт, чтобы летать на Ил-2 с налетом 2 часа в школе, а первый раз Ил-2 видели уже на полевом аэродроме. И чудо, что кому-то при такой подготовке удавалось выжить. Что касается немцев, то до 43-го года проблем с подготовкой у них не было. Начинающий летчик, он кончал 3 школы. А-шули – это начальная летная подготовка. Б-шули – это где учились стрелять и уже более сложному пилотированию. И С-шули – это где уже преподавали летчики-фронтовики, инструкторы высшего класса, асы, которых вызывали с фронта для передачи опыта. Минимальный налет часов за время обучения у немцев составлял порядка 200 часов. После этого молодой летчик прибывал на фронт, где попадал в учебное подразделение боевой части и летал еще 200 часов, не имея права вступать в бои с противником. Итого суммарно получается около 400 часов налета, прежде чем он первый раз вступает в бой. Об уровне подготовки это говорит достаточно. Я помню, когда я делал фильм о истребительной авиации Люфтваффе, меня поражали кадры, что у немцев еще в 30-х годах были центрифуги, были барокамеры, где создавалось искусственное разрежение. И там стояли модули кабин самолетов, где человек должен был производить те действия, которые он производил бы в реальном бою в воздухе, с перегрузками, с недостатком кислорода и прочими сопутствующими, мешающими, так сказать, боевой работе факторами. Есть такое понятие «мышечная память». Это когда человек натренирован настолько, что руки и ноги у него делают все автоматически. Ну, вот вы водите машину, вы водите ее достаточно давно. Управление машиной у вас в значительной степени происходит за счет мышечной памяти. Вы не думаете о том, как переключить рычаг передач, где педаль газа, где педаль тормоза и так далее. Это у вас уже в крови. Вот такая была у них подготовка. И на праздниках, которые они проводили, это я видел в немецкой хронике, мессершмитт на бреющем полете заходил на цели в виде воздушных шариков, привязанные к столбикам на земле. И, соответственно, эти воздушные шарики он расстреливал. Это были не суперасы, это были обычные выпускники летных истребительных школ. Вот такая вот работа проводилась.
Дим, здесь вот возникает один вопрос, я думаю, что, может быть, он ключевой, поскольку у нас тема 22 июня 41 года, то есть фактически начальный период войны, то, ну и вот в предыдущих передачах, я думаю, что еще, наверное, и в нескольких будущих передачах, поскольку мы быстро с этой темой
не расправимся,
да, возникает один вопрос, на который, конечно, требуется ответ. По советской историографии, такой официальной, собственно говоря, немецкая авиация и преподносится, да, как основное орудие вермахта и как основная причина вот этого вот господства немцев в воздухе и вот эта безумно эффективная Люфтваффе, как основная причина разгрома
наземных сил.
Разгрома наземных сил в первые дни там, недели войны. Ведь в общей сложности там тысячи погибли, ну, были уничтожены, тысячи советских танков, там 6700 вагонов с боеприпасами, там 60 окружных складов с горючими снарядами, там разбили две дивизии. В общем, короче говоря, вот на эффективность Люфтваффе списывается,
уж извините, ну да, но все, что можно списать.
Все, что можно списать. Хотя на самом деле, при всем том, что ты только что сказал, при боевой достаточно хорошей, естественно, боевой подготовки немецких летчиков. При, ну, может быть, мы это отдельно поговорим о другом совершенно качестве асов Люфтваффе, да? Ну, да. Тем не менее, как выясняется, и это в какой-то степени продолжение наших предыдущих разговоров, не авиация не сыграла той решающей роли в этом разгроме, хотя бы потому, что авиация просто по определению не может достаточно точно стрелять по наземным целям, тем более по движущимся целям, каким является танк.
Ну, с одной стороны, да, на долю штурмовой авиации Люфтваффе приходится всего 4% танков, уничтоженных на Восточном фронте. Вот. То же самое можно сказать и об эффективности нашей штурмовой авиации применительно к танкам. Но дело здесь не в том, что вот прилетели немецкие бомбардировщики и все разбомбили.
И все разбомбили.
Да, да. Хотя они, ну, склад он неподвижный.
Бомбили, да. Да.
Попади одной бомбой в склад.
Нет, в первую очередь речь идет о танках, конечно. Вот о этих тысячах танков, которые были уничтожены.
Ну,
да?
На самом деле, значительная часть этих танков была брошена. Очень многие были брошены с совершенно понятным диагнозом. Разрушение коробки передач. А это говорит о том, что человек, который на этом танке ездил, просто не умел правильно выбирать передачу. И он сжигал коробку, соответственно, машина бросалась. Но самое главное это то, что было великолепно отлажено взаимодействие авиации с сухопутными войсками, потому что пока пехотинец не наступил на территорию противника, эта территория не захвачена. Над ней можно летать от забора и до обеда, она все равно не твоя. Офицеры Люфтваффе находились непосредственно в батальонных штабах, не только полковых, но и батальонных штабах, о чем пишет Эйки Миддельдорф, офицер генштаба вермахта. Это было обязательное требование для того, чтобы размягчать оборону противника, прежде чем пехота ринется. То есть сначала авиация, потом артиллерия, и когда уже все подавлено, вот тогда только пехота движется. И железный принцип боевых действий немцев. Дословно, не ломись в стену, ищи открытую дверь. То есть, если они наталкивались на эффективное сопротивление, они по своим уставам останавливались, разворачивались и начинали искать стык флангов наземных войск. Но вернемся к авиации. В советской историографии уж очень хотелось написать, что немцев было страшно много. Ну, просто невероятно много. Вот в одной из статей в журнале...
Только не раскрывай цифры. Потому что у нас сейчас вот слушатели отвечают на вопрос, каково было соотношение авиации.
Вот. Короче говоря, при всем желании, даже по количеству в прифронтовых округах эту цифру свести не удавалось. Большая советская энциклопедия сообщала нам, что с 39 по июнь 41 года было выпущено 17 700 самолетов всех типов, в том числе порядка 3000 самолетов, даже больше, новых модификаций и так далее и тому подобное. Соответственно, когда был нанесен первый упреждающий удар немцами утром 22 июня, по разным данным, они уничтожили на земле от 800 до 1200 самолетов. Но, по сути...
Из тех, которые стояли
на аэродромах. Да.
И, кстати говоря, вопрос там пришел от одной из слушательниц, которая вот как раз с этим вопросом, сколько наших самолетов было уничтожено на аэродромах.
Да. С одной стороны, вроде бы цифры впечатляющие, там 800-1200, ну, такая несколько различающаяся статистика, но приблизительно в одной шкале. Но на самом деле эта цифра составляет не более 4% общей численности ВВС РККА на 22 июня. То есть на эффективности дальнейшей боевой работы это, казалось бы, не должно было сказаться. Вот. Чем же располагали немцы на 22 июня? По разным данным, эта цифра колеблется от 2500 до 2900. 60% парка Люфтваффе составляли бомбардировщики, потому что для эффективного наступательного воздействия нужны именно эти самолеты. На истребители приходилось порядка 30%. И я могу с точностью бухгалтерии перечислить все истребительные части, которые были вооружены на 22 июня уже устаревшими в немецкой авиации БФ-109, Е-4, Е-7, новыми Ф-2, которые поступили на вооружение. Соответственно, это были первая, вторая и третья группы Ягдгешвадер-53, то есть 53-й истребительной дивизии, первая, вторая, третья, четвертая группы Ягдгешвадер-51, 51-й дивизии, первая и вторая группы 52-й дивизии, в полном составе 3-я дивизия и вторая и третья группы Ягдгешвадер-77. Ну, еще на Ленинградском фронте был 54-й Гешвадер и учебное истребительное подразделение Лер-Гешвадер-2, одна группа. В общей сложности это 20 полков, то бишь в каждом полку порядка 30 самолетов. У немцев было 600 истребителей, которые боролись со всей нашей несметной авиацией. Немцы называют цифру порядка 640. Но надо отдать должное еще одной вещи. Ни один маломальски здравомыслящий командир не бросит все свои силы в бой сразу. У немцев было деление. Ударная группа, группа прикрытия и группа резерва. То есть треть этих истребителей в операциях никогда не участвовала. Потому что вот они все вылетели, постреляли, позбивали самолеты, все вернулись на аэродром, и вот их теплыми бомбардировщики могут раскатать в любой момент. Треть всегда сидела на земле и ждала. Одна треть вернулась, вот тогда вторая взлетела. То есть это было уже не 600, а минус треть, это порядка 400 плюс-минус истребителей. Вот они, как выражались немцы, обслуживали 4 фронта. Центральный, южный, на севере вообще был один полк на Мурманско-Архангельском направлении. Всего один полк. То есть на фронт приходилось порядка 200 истребителей. Учитывая, что они работали в режиме ротации, даже меньше. Вот такая вот была статистика. И, соответственно, с 22 июня по декабрь 41 года эти молодые люди уничтожили 10 600 советских самолетов. И что интересно, ровно столько же, 10 600 советских самолетов, были потеряны в результате аварий, катастроф, неумелого пилотирования, плохой погоды, отказа систем и так далее и тому подобное.
Здесь надо еще, видимо, сказать несколько слов, так сказать, об эффективности нашей авиации, вот эти первые дни войны, когда ее всю бросили сдерживать наступающие немецкие силы, и в частности так называемую группу ГОТА. ГОТА — это
танкового генерала,
который наступал непосредственно на Минск. Так вот, против этой группы ГОТА бросили огромные совершенно силы авиации. Но что интересно, что вот мы уже говорили про эффективность авиации в поражении наземных целей. А, кстати говоря, эта эффективность, это примерно для того, чтобы уничтожить один танк, в среднем на один танк от 10 до 15 вылетов самолетов требовалось для уничтожения одного танка.
Что было абсолютно нереально,
хотя бы там в один день, это считается очень много, было 150 боевых вылетов было совершено. Ну и сами понимаете, значит, какая эффективность. Кстати говоря, в воспоминаниях самого ГОТА, там тоже интересная деталь, когда он описывает вот эти вот первые дни наступления его танковой дивизии на Минск, его танковой группы на Минск, о советской авиации вообще ничего не сказано, то есть как будто ее не было, немцы ее даже просто не замечали. Разве что там один раз, у него есть запись от 24 июня, действия авиации противника активизировались. Это единственное вообще, так сказать, упоминание о советской авиации вот,
на этом направлении.
В боях на этом направлении.
Ну, понимаете, дело в том, что работали немцы и...
Кстати говоря, извини, Дим, здесь надо вот сказать одну вещь, что именно вот в эти дни, 26 июня 41 года, именно вот атакуя третью танковую группу на шоссе Молодечный-Минск, совершил свой подвиг знаменитый подвиг, который мы все знаем, капитан Николай Гастелло, командир 4-й эскадрильи 207-го авиаполка. Кстати говоря, он ветеран боев в Финляндии на Халкинголе, то есть это была для него уже третья война, и он, может быть, был один из немногих летчиков, ну вот еще известный был летчик генерал-майор Полынин, у которого это была третья война, и которые имели, в общем-то, достаточно приличный боевой опыт.
Да, определенное количество людей имело приличный боевой опыт. Чаще всего неудачи списываются на что угодно, на устаревшую матчасть, но при всем при том, французские самолеты, там, допустим, 406-й «Маран Сульнее», был, ну, не конкурент «Мессершмитту» ни разу. Это была устаревшая машина, но, тем не менее, за время битвы за Францию немцы потеряли около 1000 самолетов. Приблизительно такую же цену они заплатили во время битвы за Англию. Но там все было уже серьезнее, там были спитфайры, которые по своим характеристикам были близки к «Мессершмитту», и очень хорошо подготовленные летчики. То есть из всех летчиков, против которых немцам приходилось воевать, они выше всех ставили англичан. Хотя личное, количество личных побед у англичан, ну, по сравнению даже с нашими, было относительно невелико. Но зато англичане, которые придумали футбол, очень хорошо понимали, что такое командная работа. И статистика потерь на Западном фронте и на Восточном относительно числа боевых вылетов такова, что, допустим, в 1944 году на 80 тысяч вылетов на Западе немцы потеряли 6340 истребителей, а на Восточном фронте за 60 тысяч вылетов потери составили немногим более 700 самолетов. То есть коэффициент потерь на Западе был 7,9, а на Востоке 1,1. Вот такая вот статистика. И очень многие немецкие летчики, которые долго воевали на Восточном фронте и потом были переброшены на Запад, заплатили за это собственной жизнью. Потому что, как вспоминал ас африканской войны Ганс Иоахим Марсель, сбивший 158 английских самолетов, англичане были очень требовательные противники, они не давали зевнуть ни разу. Вот как бы мышечная память у них тоже была, видимо, неплохая.
Дим, здесь еще перед эфиром от Алекса из Литвы пришел такой вопрос, если у тебя есть на него ответ. А что бы вы могли рассказать, пишет нам Алекс, об авиации союзников Германии? Как проявили себя авиаторы Румынии, Венгрии, Италии в первые дни войны? Каков был сам уровень авиации перечисленных стран? И, может быть, в продолжение этого вопроса, и Александр Иванов из Москвы нас спрашивает, что недавно по ТВ был показан фильм об итальянском конструкторе самолетов, создателе, в частности, истребителя «Сталь-5», а также бомбардировщика дальнего действия, бомбившего Берлин уже первые месяцы войны, взлетая с подмосковного, а не из Карелии, как это делали другие, аэродрома. Ну, здесь там пишут всякие хорошие слова про программу нашу, но вот что
да,
известно?
Ну, мухи отдельно, котлеты отдельно. Что касается, как было принято говорить в советское время, стран-сателлитов. Ни одна из этих стран не имела на своем вооружении самолетов, которые могли бы по своему качеству и эффективности сравниться даже с нашими устаревшими Ми-16. Это раз. Два. По количеству, допустим, если брать ВВС Словакии, то в них насчитывалось целых 50 самолетов бипланов авиа-534, которые просто-напросто, ну, ни разу не могли быть поставлены рядом, опять же, с тем же И-16. У Хорватии целых 60, у Венгрии и Италии целых 100. Вот такие вот сателлиты.
Ну, в общей сложности, наверное, зайдет там полтысячи, наверное, наберется.
Ну, в советской истории каким-то образом набирали 1000, хотя в общей сложности их было 440. Но тут еще два важных фактора. Глядя хронику немецкую времен войны, чаще всего вы увидите румынские самолеты. Они, кстати, не летали к нам. потому что истребители прикрывали Констанцу, они вместе с Ягдешвадером 52 защищали румынскую нефть. Финны не летали на Ленинград, они воевали только над своей территорией, то есть то, что они считали своей территорией до 1939 года. Далее они не продвигались.
На Восточный фронт?
Нет, нет, они всегда действовали.
Что ты знаешь вот еще про итальянского конструктора самолета?
Сейчас, Виталий, я закончу. Да. И еще одна важная вещь. Воевать за дело фюрера и за дело национал-социалистической партии им всем совершенно не хотелось. В худшую переделку попали итальянцы, которые участвовали в боях под Сталинградом. Они там, по сути, все и полегли. Вот. По уровню выучки эти пилоты, конечно, тоже не стояли рядом с немцами. Это были достаточно средние, скажем, летчики. Только хорошие пилоты были у финнов, которые имели до 90 побед и дрались над своей землей. Вот. А остальных обычно водили пастухи. То есть, если летела группа румынских самолетов, с ними обычно шла пара немецких истребителей. На всякий случай, чтобы они не дали дёру в тот момент, когда увидят первый советский самолет. Вот что можно сказать о союзниках Люфтваффе в этой ситуации. Что касается конструктора Бартини, то... Да, он разработал несколько самолетов, но какого-либо значительного влияния на ход войны они не оказали. Берлин бомбили самолеты дальней авиации, АДД, авиация дальнего действия, Ил-4, и бомбили П-8, насколько это было возможно. Эти удары носили в большей степени пропагандистский характер, потому что... самолетов было достаточно небольшое количество, они исчислялись десятками. Это не американские налеты, когда один шарикоподшипниковый завод бомбило до 1000 бомбардировщиков, стирая его с лица земли, так что шарики от этих подшипников в 60-х годах находили на глубине 50 метров под землей. Но это другая война воздушная, и о ней мы расскажем как-нибудь в другой раз.
Давай немножко вот здесь вот почитаем то, что нам пишут на пейджер. Это уже вот как отклик на те первые три звонка, которые мы просили нашим слушателям. Алексей Юрьевский, извините, из Санкт-Петербурга нам пишет. Служил в ПВО срочно в 74-76 годах механиком на истребителях-перехватчиках. Единственный, кто не попадал в цель при боевых стрельбах ракетами из истребителя, командир летного полка. Здесь такой вопрос, Владимир из Москвы. Что собой представлял фашистский самолет под названием «Рама»?
«Рама» Фокке-Ульф 189 «Ухо». Это был самолет-разведчик непосредственной корректировки артиллерийского огня. Его большим достоинством была очень низкая скорость. То есть в силу разницы скоростей истребителя и 189-го Фокке-Вульфа атаковать его было крайне сложно, приблизительно так же, как наш кукурузник По-2. Это во-первых. Во-вторых, он был замечательно хорошо бронирован, а большая часть наших истребителей начала войны имела только пулеметное вооружение. И для немецких истребителей, прекрасно бронированных, и для бомбардировщиков, и в том числе для разведчиков, пулеметный огонь серьезной угрозы не представлял. Тут я хочу сказать еще одну вещь. Немцы тоже несли, естественно, потери. Вот по советской историографии с 22 июня по 10 ноября немцы потеряли 5180 самолетов. То есть дважды полностью они были уничтожены, вот просто в ноль. В капусту порублены. Непонятно, вот, как только продолжали воевать. Ну, пусть это будет на совести тех, кто это написал. Но дело не в этом. Дело в том, что немцев сбивали. Учителя самого выдающегося немецкого летчика Эриха Хартмана, который с осени 42 по апрель 45 сбил 352 самолета. Его учитель был Вальтер Крупинский по прозвищу Мазила. Он сбил всего 192 самолета. Так вот, его сбивали 19 раз. В среднем немецкого летчика-истребителя сбивали до 10 раз. Почему? Потому что количество разнесенной брони на мессершмитте более чем в два раза перекрывало броневую защиту нашего истребителя. И самолет разрушить было можно, но убить летчика было достаточно сложно. Поэтому потери были. Рекордсменом стал лейтенант Глюнц, который за день потерял 5 самолетов. 5 мессершмиттов. Но за этот же день он сбил 12 наших самолетов. То есть за счет того, что конструкторы думали о том, как сохранить жизнь летчику, они переживали свою смерть многократно. А это давало им возможность приобрести еще больший опыт и с большей осмотрительностью вести в дальнейшем бои.
Дим, ты знаешь, вот здесь надо обязательно ответить двум нашим слушателям, хотя вопросы немного разные, но тем не менее. Вот Кузьма Сергеевич из Санкт-Петербурга прислал еще на сайт нам вопрос, с какого времени, так, можно ли считать, что 22 июня в воздухе была не война, а бойня? На всех ли участках фронта, спрашивает Кузьма Сергеевич. С какого времени произошел перелом в нашу сторону и за счет чего? Количество или качество? И Николай из Москвы, вот нам сейчас пишет уже на пейджер. Почему Люфтваффе полностью провалило воздушное наступление на Москву? Вы же говорите, что все у них было отлично, но с Москвой ничего не получилось. Приказ фюрера не выполнили. Уважаемый Николай, уважаемый Кузьма Сергеевич, мы сейчас, 22 июня 41 года, будет еще и конец 41 года, битва под Москвой. Будут 42-й, 43-й, 44-й, наконец 45-й год, уже там победоносные годы, и мы будем, естественно, об этом говорить. Перелом в войне произошел. Вы хотите, чтобы в передаче, где мы говорим о самых начальных днях Великой Отечественной войны, чтобы мы уже сейчас вам рассказывали, почему же мы все-таки, значит, дошли до Берлина и выиграли ту войну. Всему свое время.
Я процитирую замечательную книгу, изданную воениздатом нашим любимым. Гриф секретности снят. 93-й год. Воениздату, наверное, самые скептические слушатели поверят. 41-й год. С 22 июня по декабрь, как я уже говорил, 10 600 потеряно в боях и ровно 10 600 в результате аварий, катастроф, неумелого пилотирования и прочего. 43-й год. 11 700 в боях и 15 000 в результате аварий, катастроф и всего такого прочего. То есть не боевые потери 43-го года у нас превысили боевые потери 41-го. 44-й год. 10 500. Вот такая вот получается цифра любопытная. Так что говорить о том, что мы стали шибко лучше воевать к концу войны, или стала лучше подготовка летчиков, утверждение, мягко говоря...
Нет, в том, что касается Люфтваффе. В том, что касается авиации. Люфтваффе тоже, да, и Люфтваффе, и ВВС наши.
Смотрите.
Будем говорить не только об авиации, вообще будем говорить о разных факторах, которые в конечном итоге предопределили нашу победу.
Предопределили, это колоссальные производственные мощности.
И колоссальные человеческие
жертвы. Потому что, как писал конструктор Александр Сергеевич Яковлев, истребитель живет на фронте несколько часов. А у немцев были долгожители, которые дожили до середины 90-х годов.
Давай не будем сейчас, может быть, забегать вперед. Я вот только еще одно послание. Советского авиаконструктора итальянского происхождения Бартини третировал Сталин. В ином случае он сделал бы гораздо больше пользы для советской авиации. Бартини принадлежит заслуга аэродинамического расчета сверхзвукового крыла пассажирского самолета.
Замечательно. А еще Сталин третировал Поликарпова, который, будучи тяжело больным в шарашке, подарил винтомоторную группу от истребителя И-185 Лавочкину, и тот таким образом смог сделать из неудачного Лак-3 достаточно удачный Ла-5. Потом Ла-5ФН и, соответственно, Ла-7. Также третировали, как это не парадоксально, Микояну, которому за всю войну не дали сделать ни одного самолета, кроме МиГ-3, снятого с производства в 1941-м. Ей-богу, я бы подумал, что немецкая разведка постаралась. Вот. Также третировали Сухого. И список третируемых конструкторов в разных областях военной мысли можно продолжать от забора и до обеда.
Вот здесь, кстати говоря, из деревни Свиблова, как здесь пишет нам Александр.
Да, Петлякову тоже третировали.
Прокомментируйте вклад Яковлева и Шахурина в историю с М-71 и 185 и Ту-2. А может, они были правы, и важно было количество, а не качество. Ил-2 – это просчет генералов или руководителей авиапрома? Ил-2 нам покоя не дает.
Ил-2, да, это отдельная тема. Это самолет, который мы потеряли в наибольших количествах, во-первых. Самолет, который не отвечал боевой задаче, которая от него ожидалась, во-вторых. И, в общем, при всем при том, абсолютно необходимый самолет передовой линии фронта. Да, Ил-2 не могли подбивать танки. До 43-го года, пока не появилось кумулятивных бомб, он был абсолютно неэффективен против танков. Но вполне эффективен против грузовиков, артиллерийских расчетов, пехоты и так далее. То есть он действительно пахал переднюю кромку. Что касается как бы эффективности как противотанкового самолета, вот она у него появилась в 43-м году. Но немцы очень быстро изменили тактику, и высыпая эти 200 бомб, он накрывал, возможно, несколько машин. Но уже и это было хорошо.
Здесь вот я рассмеялся, поскольку нам прислали такое сообщение. Ни один немецкий ас не сбивал ни 300, ни даже 100 самолетов. Просто система подсчета у них была очень хитрая, Дима. Например, за 4-моторный самолет немцы записывал сразу 4 сбитых самолета.
Да, замечательно. Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Допустим, командиру Ягдгешвадера-11 ПВО Рейха, асу, который имел на своем счету порядка 200 побед, 20 побед не засчитали. Хайнцу Беру, имевшему более 200 побед, тоже не засчитали около двух десятков. И что интересно, система подсчета у немцев была настолько консервативна, что за время боев в Африке в течение первых месяцев 41 года немецкое командование признало у своих летчиков, по-моему, 101 победу, в то время как англичане заявили, что они потеряли 197. То есть 96 самолетов командование Люфтваффе своим пилотам не засчитало. Система протоколирования была очень жесткая. А что касается того, что 4-моторный засчитывался за 4 самолета, это просто смешно.
Так,
секунду, Виталий, Дима... еще два слова.
Да.
Когда я делал фильмы Люфтваффе, я посмотрел 80 часов немецкой хроники боев в воздухе. Все фиксировалось на фотопулемет. Кроме того, должны были быть подтверждения с земли, участников боя. 20 позиций надо было заполнить.
У немцев все аккуратно было.
Очень аккуратно, но дело не в этом. Если фотопулемет не давал картины полного разрушения, победа не засчитывалась раз. А, допустим, Антону Хаклю не зачли 20 побед, потому что фотопулемет был, но не было свидетелей в воздухе и на земле. Все.
Так, Михаил, вы нас просите, расскажите, наконец, про 22 июня. Итак, 22 июня, 4 часа утра. Михаил, чуть-чуть терпения, ну подождите. Мы же рассказываем о 22 июня. Или вы хотите именно 4 часа утра? Будет ли 4 часа утра?
Вообще, раньше.
У нас, ну да, ну, песня-то известна, 22 июня, ровно 4 часа. Итак, телефоны 783-9025 для москвичей, 783-9026 для немосквичей. Во-первых, мы ждем от вас как комментариев, так и правильного ответа на наш вопрос. 3 правильных ответа на смс и на пейджер нам пришли. Нам осталось еще одну книгу разыграть. Правильные ответы: Андрей, смс, телефон 950-333, Александр на пейджер 915-090, Сергей на смс 911-461. Вот эти вот правильные ответы у нас уже есть. Теперь мы ждем еще на телефон 783-9025, 783-9026. Если у нас звонки, спрашиваем у Василия. Нам звукорежиссер говорит, что есть, и мы вас слушаем.
Слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Правильный ответ, наверное, 1-1.
Так, ответ неправильный. У вас других комментариев нет? Спасибо. Давайте еще какой-нибудь другой.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Владислав.
Да, Владислав.
Из Саратова. Знаете, а можно еще вопрос вам задать?
Можно.
Вы знаете,
только быстро.
А вот по поводу все-таки самолетов. А вот если вспомнить вот Марселя, такого летчика, который
вывал,
в общем-то, который вывал, в общем, только в Северной Африке.
Да.
Вот он сбил за свою историю, в общем-то, он прожил всего 23 года и сбил 170, по-моему, самолетов.
158.
Да, и вот за один день, в 1 сентября 1942 года, он сбил только британские самолеты 17 самолетов. Это вообще рекорд был. Даже на русском фронте такого не было.
Нет, 17 самолетов Марсель не сбивал.
Ну, вот у меня и книга, я смотрю, это конкретно.
Да,
она называется, могу даже сказать, какая книга. Книга называется «Командир Третьего Рейха».
Владислав, вот Владислав так. Дмитрий, я вас умоляю, не спорить.
Да, и второй вопрос. Да. А вот скажите, пожалуйста, а как вот вы можете объяснить вообще такой вот успех англо-американской, в общем, самолетов, как «Москита», которые, в общем, по-моему, были сделаны только из фанеры.
Да, они были сделаны из базы. Угу. Собственно, никакого успеха особого у них не было. Их было просто трудно догнать, потому что они очень быстро летали. И, как правило, они использовались как пионеры, то есть самолеты наведения больших отрядов летающих крепостей на цели.
Так, у нас, поскольку нас еще впереди ждет портрет из портретной галереи Елены Сьяновой, я вас умоляю, 2-3 звонка, ну, дайте уже правильный ответ на наш вопрос. Слушаю вас. Алло, да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот что касается правильного ответа.
Да.
Ну, вообще-то тут довольно много можно говорить.
Можно много, но вы дайте нам ответ.
Ну, грубо, 5-1 в пользу российских военно-воздушных сил.
Спасибо, давайте будем уже подсказывать. Да, более-менее близко, но еще далековато.
Да, тепло, но...
Тепло, да.
Ладно.
Да, давайте другой, еще один послушаем. Слушаем вас. Да. Слушаем, добрый вечер.
Алло.
Давайте другой звонок.
Алло, слушаем.
Слушаем.
Алло.
Да, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Нет у меня ответа, я просто не помню цифры, хотя мне этот вопрос интересен. У меня только один к вам вопрос.
Да.
Вот вы рассматриваете 22 июня. Мне кажется, нельзя его рассматривать без отрыва от произведения Виктора Суворова. Вот мне интересно ваше отношение.
Прошлое.
Может,
был
не слушал вы меня. Я не знаю.
Почитайте в интернете на сайте. У нас просто больше нет.
Процитирую Михаила Мельтюхова. Винегрет.
Хорошо. Вы знаете что? Так, мы все-таки сейчас запускаем портретную галерею Елены Сьяновой. Если у нас останется там 10-15 секунд, подготовьтесь к правильному ответу. А если нет, то мы подведем итоги нашей мини-викторины уже тогда самостоятельно. Итак, портрет из галереи Елены Сьяновой.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Эрнст Удет, легендарный ас Первой мировой, популярный даже в Америке киноактер и трюкач, приятель Лени Рифеншталь и возлюбленный Ольги Чеховой, т.д. и т.п., еще масса экстравагантных подробностей, был также другом и правой рукой Геринга, а именно начальником технического управления Министерства авиации. И все время, пока он возглавлял это управление, Геринг, можно сказать, оставался одноруким. 15 ноября 1941 года немцам было объявлено, что всеобщий любимец и национальный герой генерал Удет разбился на испытаниях нового самолета. На его похоронах Геринг рыдал в голос. Но чуть позже, продолжая лить слезы, говорил открыто и при многих свидетелях, что его незабвенный друг практически развалил всю программу развития Люфтваффе и ответственен за огромные потери в битве за Англию. Редкий случай, когда Геринг, на мой взгляд, не преувеличил чужой вины. Эта коллизия в немецких ВВС хорошо известна историкам. Провал проектов Удета, особенно Мессершмитта 210-го, был не только крахом его карьеры. К февралю 1940 года технические проблемы в ведомстве Геринга обострились до предела. Самолеты падали, разваливались в воздухе, миллионы марок просто сгорали, все графики производства нарушались. Гитлер устраивал разносы Герингу, Геринг орал на Удета, тот огрызался и ехал на очередные испытания, например, Хенкеля 177-го. 32-тонной дуры, которую наш герой еще и желал заставить пикировать с углом атаки 60 градусов. И сам же выполнял этот трюк, который мало кому удавалось повторить. Испытания только этого самолета стоили жизни 60 экипажам. И вот какой парадокс. Именно такой Эрнст Удет в самые что ни на есть советские 70-е годы умудрился сделаться героем одного из первых тогдашних сериалов под названием «Последний рейс Альбатроса». Фильм о шпионаже вокруг «Ласточки» Мессершмитта 262-го, первого серийного реактивного самолета. Впервые за фашиста такого высокого полета было в авторском тексте даже замолвлено робкое доброе слово, а именно «Эрнст Удет» мог бы стать хорошим солдатом, если бы служил справедливости. А я вот думаю, что едва ли. потому что своей некомпетентностью, отсутствием технического образования, организаторских способностей, авантюризмом, пьянством, а в фильме это тоже показано, дров бы наломал на любой службе. И еще подробность. Удат не разбился на испытаниях, а застрелился. В предсмертной записке он жалуется, что эти жиды, подразумевая фельдмаршала Мильха, обвели старого осла Геринга вокруг пальца и все развалили. Тут своя история. И о Мильхе, который действительно был евреем и, пожалуй, самым продуктивным деятелем Люфтваффе, я, возможно, еще расскажу. Считается также, что Удат, побывав на Восточном фронте, был потрясен жестокостью обращения с советскими военнопленными. И вот от всего этого якобы и пустил себе пулю в лоб. Но я нашла еще одну деталь. О ней упомянула Эмма Геринг весной 41-го года, еще до самоубийства Удата. «Ты столько раз, — пишет она мужу, — с присущей тебе настырностью упрекал Эрнста в гибели экипажей, что я не удивлюсь, если однажды он не выведет самолет из штопора, а отпустит ручку, чтобы последовать за теми, кого он, по твоему мнению, погубил». Стал ли жестокий упрек Геринга последней каплей пролившихся на Удата неудачи и немилостей? Или этот упрек вообще единственный пункт его самообвинения? Я уверена во втором. И думаю, что в этом самом громком, не считая последних самоубийств за всю историю Третьего Рейха, отразилась суть психологии этих людей, принципиально обрекавших на гибель миллионы неполноценных. Суть их представлений о принципах чести и ответственности. Знаете, какой эпизод из 17 мгновений весны самый фантастический? Тот, в который все легко поверили. Эпизод смены караула Вальтером Шелленбергом.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Так, на этом мы завершаем нашу программу. Так, четвертого правильного ответа мы так и не дождались. Звонки у нас есть? Успеем принять? Ну, давайте один попробуем. Ну, дайте правильный ответ. Слушаю вас. Только очень быстро.
Алло. Добрый вечер, Павел, да, из Москвы.
Да.
На 22 июня,
да,
я хотел бы уточнить.
Да, да.
Ну, примерно 12 к 1.
Так, спасибо. Хорошо, признаем вас. Павел, только не вешайте трубку, я повесил.
Перезвоните, Павел, оставьте свой телефон.
Перезвоните, оставьте свой телефон. Это более-менее правильный ответ. Правильное соотношение вообще-то так примерно 10 к 1. 28 тысяч было у немцев. Примерно.
У нас.
20, пардон, у нас, конечно. И у немцев от 2,5 до 3 тысяч самолетов.
Спасибо.
Всего доброго, до встречи через неделю.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое яснее, яснее, яснее.